день, дорогие товарищи. Мы сегодня начинаем с вами очередной виртуальный урок. С нами вместе Саша Козлов, мой помощник, ученик. Вы можете посылать ему вопросы. Мы с вами продолжаем изучать предисловие книги «Зоар». А в конце урока поговорим о предстоящем конгрессе. И у Саши есть вопросы. И, кроме того, посылайте ему, пожалуйста, ваши вопросы. И по теме урока, и по конгрессу. И вообще все актуальные вещи он будет поднимать, а мы будем с вами попытаться обсуждать. Когда нам накопятся вопросы, мы прекратим урок и начнем, перейдем к обсуждению ваших вопросов. Мы с вами прошли вкратце вопросы, которыми задается Баля Сулам в своем предисловии книги «Зоар», который желает их осветить. Вопросы эти, что является нашей сутью, какова наша роль в длинной исторической цепочке. В своих качествах мы самые испорченные, как мы видим. Если Творец совершенен, как же он мог нас создать такими испорченными? Если он абсолютно добр, почему же наша жизнь вся проходит в страданиях? Как от вечного Творца произошли смертные творения? Может ли творение являться новой реальностью, которой нашего раньше не было в Творце? Что значит, что наша реальность включена в Творца? И как же может быть она такой плохой? Если творение нечто новое, то что значит новое? Что выдумал Творец такого нового, чего нет в нем? Душа человека, как она отделилась? Что такое душа? Как она отделилась от Творца, если говорится о ней, что она часть Творца свыше? Если эгоизм противоположен Творцу и ненавистен Творцу, то как он мог создать его? Как может от него происходить такое, что ему противоположно? Если эгоистические желания столь низки, что они должны, в общем-то, исчезнуть, то зачем же сказано, что Творец воскрешает наш эгоизм, воскрешает тела, что называется, наш эгоизм, и мы снова пользуемся как-то ими, этими эгоистическими желаниями. Далее, сказано, что все сотворенное существует ради человека, а человек, на самом деле, в своей маленькой жизни удовлетворяется самым низким, самым простым, ограниченным. Зачем для него все это огромное творение, созданное творение? Что оно дает нам вообще? Как мы можем этим всем пользоваться? Вот такие вопросы глобальные, очень объемные, огромные задает Баля Сулам. И, в общем-то, он желает на них ответить. Начиная с четвертого пункта, следуют уже ответы на эти вопросы. И сразу же он говорит, что для того, чтобы понять ответы на эти вопросы, мы должны видеть сразу вообще конец творения, в чем оно заключается. Он говорит, что если мы не знаем конца, то мы не сможем никак определить ни наше сегодняшнее состояние, ни стадии, которые мы должны пройти. И это действительно так, потому что оказывается, в общем-то, что мы находимся в том же совершенном творении, в его огромном объеме и внутри него, но ощущаем всего лишь от этого творения маленькую толику, маленькую его часть, потому что таковы наши желания. Мы, если расширим их, увеличим их, изменим их, то тогда в соответствии с ними мы сможем ощущать и весь тот объем, в котором существуем. А пока мы существуем только в наших ощущениях, только в маленьком объеме мироздания, и этот объем и называется наш мир. Как сделать так, чтобы мы расширили этот объем и увидели себя совершенно иными, другими, не такими, как сейчас, и весь тот мир, в котором мы находимся, в котором на самом деле существуем, как проснуться, короче говоря, нам, от нашего сегодняшнего состояния и начать существовать совершенно иными и в ином мире. В этом-то и заключается вся суть науки Каббала, то, что она нам позволяет сделать. И к этому мы с вами пытаемся прийти. Так вот, сотворивший нас Творец совершенен. И поэтому и мы обязаны быть такими же совершенными, как Он. И на самом деле мы и сотворены такими совершенными. Но По замыслу творения мы должны изучить весь тот мир, в котором он нас создал, то есть мир бесконечности, постичь его самого, стать таким, как он, для того, чтобы нам все это на себе пройти, осуществить наше перерождение. Для этого нам надо пройти все состояния от самого удаленного, противоположного тому совершенству, в котором на самом деле мы находимся, и постепенно из этого наинизшего состояния все это совершенство, существующее на самом деле вокруг нас, раскрыть. В этом заключается, в общем-то, наша миссия. И поэтому на самом деле существуют в нас, скрытые в нас огромные желания, огромные способности, свойства, которые с помощью вот этой методики, которая называется Каббала, возможность получать, раскрыть все это огромное величественное мироздание. В нас-то все существует. Нам только надо хорошенько к себе, к самим подобраться и распахнуть себя для восприятия этого совершенного огромного мира, в котором мы находимся. Творец создал какую-то особую реальность из ничего. То есть все, в чем мы существуем, это на самом деле тот огромный, вечный, совершенный мир, существующий вне времени, пространства, перемещения, в котором не существует совершенно никаких ограничений и совершенно не те свойства, в которых мы существуем. Все они, эти великие, вечные, совершенные силы и свойства, постепенно-постепенно сокращениями, скрытиями создали внутри себя вот такой маленький объем, мы в нем существуем, и все, что вне нас, на самом деле, это наши огромные исправленные желания, которые мы должны в себе раскрыть. И свет, который их наполняет, это та связь между всеми этими желаниями, правильная, альтруистическая, которая будет восприниматься нами как новое, совершенное, вечное существование. Каким образом мы отделяемся от того вечного и совершенного мира? Для этого Бааля Сулам объясняет, это объясняет нам Бааля Сулам на природе нашего мира. Он говорит о том, что, что противоположность свойств или даже отличие свойств, оно разделяет в духовном друг от друга силы, свойства, объекты, объемы. И поэтому, если два каких-то объекта подобны друг другу, то они считаются одним объектом, если они полностью подобны по всем своим свойствам. Если они частично только подобны друг другу, то в мере их схожести они находятся вблизи, и в мере их различия находятся вдалеке. То есть подобие и отличие свойств, оно определяет расстояние, духовное расстояние между ними. То есть в той мере, в которой они ощущают друг друга или нет. В нашем мире это тоже можно уподобить двум людям, которые находятся рядом друг с другом, но часто совершенно не понимают друг друга, у них отличия свойств, как бы не понимают языки даже друг друга, внутренний язык, психологически. А если они совершенно противоположны по свойствам, то есть так как мыслит один, совершенно не мыслит другой, то тогда мы считаем, что они даже не замечают, не ощущают друг друга, то есть удалены друг от друга на бесконечное расстояние. Поэтому все, что происходит на самом деле, происходит лишь изменением наших внутренних свойств. Если относительно нас находится какой-то вечный, совершенный, бесконечный мир, то нам необходимо только попытаться приблизиться к нему по нашим внутренним свойствам. В настоящее время мы абсолютно противоположны этому миру, этому огромному объему, в котором существуем. По мере того, как мы будем расширять наши свойства, будем их приводить в соответствие с теми свойствами, которые существуют в этом внешнем мире, в этом мире мы будем его ощущать, мы будем включаться в него и таким образом будем существовать в нем. То есть вообще в нашем во всем пространстве нет такого понятия, как жизнь, смерть, старение, движение, перемещение. Это все нам кажется только лишь в наших эгоистических свойствах. А как только мы их меняем на обратное, на свойство отдачи, на включение во взаимное, на свойство любви, то есть когда мы выходим из себя и начинаем наполнять других, это называется любовью, то тогда в этой мере мы начинаем ощущать этот внешний мир, сближаться со всеми теми силами и свойствами, которые его наполняют. Таким образом, говорит Баля Сулам уже в 9-м пункте, в духовном отличие свойств действует так же, как в нашем мире разделяющие, допустим, топор, который разделяет материальные тела на части. И мера удаления определяется мерой различия свойств. И именно наличие в нас эгоистического желания получать наслаждение отделяет нас от Творца, то есть от той огромной силы, которая заполняет это все окружающее нас, неощущаемое нами пространство. Эта сила, этот Творец называется светом. Если мы подобны, то в той мере ощущаем свет. Наше сближение с этим светом осуществляется в мере изменения наших свойств эгоистических на альтруистические, и это изменение, оно поступенчатое. Поскольку мы состоим из 613 эгоистических желаний, то начиная выявлять их в себе, мы сейчас еще их не выявляем, эти эгоистические желания, они определяются относительно того объема, относительно Творца в наших земных взаимных свойствах мы этого не ощущаем. У нас только здесь лишь находится животное желание. Это желание пища, секс, семья или богатство, власть, слава, знание. Это то, что определяет все наше существование в рамках этих эгоистических нашего мира. Если мы начинаем пытаться уподобиться свойству отдачи, любви, выходу из себя, из объема нашего мира вне себя, наружу, во внешний этот объем, то в таком случае мы начинаем ощущать в себе огромное количество всевозможных противодействующих этому желаний. Этих желаний всего вдруг выясняется 613, ни много ни мало. И все их мы должны исправить с эгоистического применения в себе, то есть желание получить, наполниться этим светом, в альтруистическое, в отдачу, в быть подобными этому свету. И тогда вот эти изменения в себе, которые мы проходим, называются выполнением заповедей. А тот свет, который мы получаем в мере подобия, то есть который и наполняет нас в мере подобия его свойству, мы сближаемся как бы с ним, как в духовном мире сближение определяется подобием свойств, то в этой мере мы и входим в этот высший мир, начинаем в нем существовать. И в этой же мере мы постепенно начинаем пренебрегать нашим земным существованием в той мере, в которой оно нам просто не нужно, а в той мере, в которой оно необходимо для достижения этого духовного свойства отдачи и любви, мы его, соответственно, это наше земное существование сохраняем и культивируем. То есть в соответствии с тем, как человек продвигается во владение высшим миром, изменением своих свойств, в той мере он и перестраивает и свой земной мир, то есть свое отношение к тому, что здесь происходит, и начинает видеть за теми свойствами, качествами, случаями, событиями, которые с ним происходят, он начинает видеть ту же высшую силу, которая подталкивает его, управляет им, начиная от его земного существования, телесного, и до его высшего существования духовного. Отсюда нам становится ясным десятый пункт, почему человек находится в своих эгоистических свойствах, зачем Творец создал его противоположным себе. Дело в том, что именно из противоположности нашей Творцу мы можем постичь его, потому как именно вот та противоположность, которая есть между каким-то свойством эгоистическим и тем же свойством, которое становится вследствие исправления альтруистическим, разница между ними, между их применениями, она образует объем. Вот в этом объеме человек начинает ощущать, воспринимать, понимать отношение Творца к нему и, соответственно, отношение свое к Творцу. И в этом же объеме они и соединяются друг с другом. Поэтому и создан наш эгоизм, внутри которого мы сегодня существуем, и мы его не уничтожаем ни в коем случае. Мы, основываясь на нем, как на фундаменте, далее начинаем себя развивать. И все движение наше происходит от точки нашего мира как бы вверх, то есть или вширь, в объем, в котором мы находимся. И точка измерения, это центральная, в которой мы находимся сейчас, она исходная для измерения, для ощущения. Именно стоя на ней, мы и растем во все стороны этого высшего объема. Движение наше в этот духовный объем, оно поступенчатое, происходит по 125 ступеням. То есть, исправляя 613 наших внутренних эгоистических желаний относительно Творца на альтруистические желания относительно Творца, мы постепенно-постепенно реализуем это подобие наше Творцу в 125 ступенях, которые называются ступенями, мирами, парцуфим, и таким образом приходим к его полному подобию на 125-й ступени. И необходимо здесь заметить, что, в принципе, относительно Творца мы никогда его не ощущаем, никогда его не видим изначально, а в той мере, в которой мы связываемся с другими, в той мере, в которой мы свой эгоизм аннулируем по отношению к другим, населяющим наш мир, в той мере мы проходим исправление и относительно Творца. То есть по системе, по правилу от любви к творениям к любви к Творцу, мы таким образом готовим себя, если я себя настраиваю на правильное отношение к другим, то есть действую ради того, чтобы привести их к этому совершенству, для того, чтобы обеспечить их необходимым земным и всем-всем только возможным, чем только возможно духовным, в таком отношении моем к ним я исправляю себя и готовлю свои желания исправленные для того, чтобы ощутить в них Творца. То есть мое отношение с другими делает мне сосуд восприятия, создает во мне сосуд восприятия, с помощью которого я уже ощущаю этот высший мир. Поэтому мы можем разделить все наши действия на получение ради себя, получение ради получения, затем еще ниже этого находится отдача ради получения, особо эгоистические два этих свойства, и затем два альтруистических свойства, когда я отдаю ради отдачи, то есть только просто отдаю, как бы от себя отталкивая, все, ничего мне не надо, все, так сказать, отдаю вовне, кроме, естественно, необходимого для существования, чтобы таким образом действовать. И самая высшая стадия – это когда я получаю ради отдачи. То есть, когда я в нашем мире это реализуется в том, что я получаю зарабатываю, каким-то образом достаю для того, чтобы передать другим. То есть использую себя в качестве вот такого добытчика, что ли, наполнения для других. А в духовном мире, когда я это уже делаю относительно Творца, то я получаю от Него высший свет. Не просто отталкиваю Его от себя, как отдача ради отдачи, а я использую уже получение ради отдачи. То есть получаю все, потому как Творец желает, чтобы я от Него получал. И это получение мое тоже происходит с намерением ради Него. То есть я использую весь свой эгоизм в обратном виде. Это непонятное нам состояние на сегодня. Я наслаждаюсь, я, в общем, наполняюсь всем, чем только могу, с намерением, что это я делаю только ради услаждения Творца. То есть все мои желания огромные, они работают в обратную сторону. Это очень сложная работа, она достигается только уж на самом последнем этапе подобия к Творцу. Так вот, поэтому, если можно разделить теперь наше все движение к цели, мы его делим на три части. Первая часть – это тогда, когда мы были созданы в совершенстве, в мире бесконечности, в одном объеме, еще до его сокращения. В этом объеме мы существовали как абсолютно еще неосознанные, не сознающие себя желания. Затем эти желания постепенно они сокращаются. Называется ступени нисхождения миров, сферот парцуфим. И затем они сокращаются вплоть до нашего мира, там, где эти желания все обращаются в эгоистические. И вот, начиная в нашем мире сейчас, мы начинаем с ними работать. То есть первая стадия сотворения заключается в том, чтобы сотворить мир бесконечности, и затем постепенным сокращением сократить его до состояния, до того объема эгоистического, в котором могут изначально существовать неисправленные творения. Затем, начиная из этого состояния, начинается движение самих творений наружу, в исправлении. Это практически то время, в которое мы с вами находимся. Та стадия, в которую мы с вами сейчас входим, когда мы должны начинать расширять объем нашего существования. Поэтому мы ощущаем наш мир таким маленьким, ущербным, не дающим ответа на вопрос о его смысле и о нашем смысле. И таким образом мы расширяемся, исходя из нашего объема, с помощью науки Каббала, с помощью работы между собой, развития товарищества, любви, арвут и так далее, взаимного поручительства, создавая в себе все новые и новые свойства, чтобы уподобиться этому внешнему объему, высшему миру. И по этому движению 125 ступеней мы достигаем прошлого нашего состояния, изначального. Достигнув первоначального состояния, мы его постигаем, мы его осознаем, мы существуем в этом полном объеме, и таким образом находимся в нем равными Творцу, находимся в полном подобии Ему. На протяжении этих ступеней возвышения мы проходим пути, как мы уже говорили с вами, отдача ради получения, получение ради получения, потом отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Кроме того, вот эта вот последняя стадия получения ради отдачи, она очень интересная. Ведь в начальном нашем этапе, на начальном нашем этапе мы отдаем ради получения, то есть готовы все отдать только для того, чтобы получать. Затем мы идем на меньшее, на получение ради получения. И затем входим в высший мир. На отдачу ради отдачи. При этом мы сокращаем наше эгоистическое желание, мы не желаем им пользоваться относительно наших товарищей, мы желаем только лишь существовать с ними. То есть по правилу «не делай другому того, что ты не, чтобы ты не хотел, чтобы сделали тебе». То есть нейтральное такое состояние, когда я никому ничего не могу дать, но и не желаю ни от кого ничего получать. То есть минимальное духовное нейтральное состояние. Я в нем прохожу очень много исправлений над всеми своими желаниями, а потом я прихожу к последнему этапу, который называется воскрешение мертвых. То есть те желания эгоистические, которые я сократил, от применения которых я отказался, те желания я сейчас начинаю в себе как бы воскрешать, поднимать снова к использованию, к реализации, и начинаю с ними работать для того, чтобы получать в них. Но получение уже, оно только ради того, чтобы отдавать. То есть я использую даже свой эгоизм на отдачу. Это самый последний этап, и он уже очень сложный, серьезный, на нем заканчиваются все наши исправления. То есть воскрешение мертвых является самым нашим таким последним заключительным этапом. И отсюда нам понятно, почему столь совершенный Творец создал нас столь несовершенными. Потому что мы видим себя только в нашем маленьком объеме и не представляем себя в том состоянии огромном, совершенном, которого должны достичь. Но его мы не можем достичь иначе, как именно поднимая самих себя, исправляя самих себя, именно из этого изначального, самого отрицательного, плохого, самого отдаленного, противоположному Творцу состояния. И таким образом мы с вами можем понять понятие времени, что оно на самом деле не существует, а именно изменения в нас в каждый момент наших желаний, микрожеланий, они и образуют в нас вот эти изменения, поскольку они эгоистичны, образуют в нас понятие времени. Сейчас больше, сейчас меньше я получаю, пульс мой работает, как бы я весь работаю над тем, чтобы получать, и поэтому мы ощущаем в этом наше время. А когда мы выходим из себя на свойство отдачи, то мы ощущаем вокруг себя разлитую бесконечность, бесконечный свет, потому что выходим из своих желаний внутренних и работаем на внешние желания. И таким образом у нас пропадает ощущение времени, потому что не в себе мы отсчитываем наше состояние. И таким образом мы приходим к вечной жизни. А то ощущение нашего тела, которое мы ощущаем, оно пропадает постепенно, поскольку все наши желания, они идут на отдачу, то в той мере, в которой мы приближаемся к полному исправлению, у нас теряется ощущение нашего физического тела, мы его используем только в том качестве, в котором должны, необходимо для того, чтобы существовать в духовном объеме. А когда мы заканчиваем все исправление, то с этим вместе вообще исчезает все ощущение нашего мира, нашего существования, эгоистического. Естественно, что все это просто пропадает, рассеивается как туман, как наваждение, которого вроде бы и не было. Потому как желания, все они уже инверсировались из желания получать, желания отдавать. Отсюда мы можем понять и суть всех творений, что все они отличаются не количеством желаний в каждом из наших 613 желаний, если мы говорим о духовных, или 6 желаний нашего мира. Телесные желания, как мы уже говорили, это пища, секс, семья, и то, что существует в нашем теле, и существует также у животных, и желания общественные, которых нет у животных, которые есть у человека в нашем мире, это желание богатства, славы, власти и знаний. Значит, кроме этих 6 желаний, трех телесных и трех общественных, как мы уже говорили, существует еще эти 613 желаний относительно Творца или относительно свойства отдачи, которое мы реализуем в связи между нами. И вот это исправленное состояние есть наша настоящая суть. А все творения отличаются только набором желаний. То есть в каждом из нас существует 613 желаний, вот они как спектрограмма находятся между нами, в каждом из нас, а в этой спектрограмме у каждого, каждое желание, оно больше, меньше относительно других. И поэтому, несмотря на то, что существует 7 миллиардов людей, но в каждом из них совершенно иной спектр, потому что сочетание, комбинаторика из 613 желаний в каждом, оно порождает совершенно бесконечные возможности создать все новые, новые, новые творения с различными свойствами, и каждый из которых имеет свою специфику, и это все задается изначально, исходя из этого общего огромного желания мира бесконечности. Поэтому каждый из нас, он особенный, он неповторимый, он, и только он может исправить себя, и поэтому ни в коем случае мы не должны мешать в этом друг другу, а только помогать. А все наше исправление зависит от того, насколько мы сможем обрести желание отдачи, намерение отдачи над всеми нашими желаниями. То есть желание... неважно к чему и как, если у них есть свойства отдачи, они получают совершенно иной вообще, совершенно иное выражение в свойстве отдачи, чем в намерении отдачи, чем в намерении получения. Любое, какое бы ни было. Мы даже себе не представляем, насколько наше желание убить, украсть, что-то сделать страшное другому и так далее, владеть, насаждать, управлять. В общем, все, что может быть в нашем мире плохого, если мы используем это с намерением ради других, ради добра, ради наполнения других, то в таком смысле наши желания вдруг обретают совершенно иную форму и превращаются в абсолютное добро. Вот, в общем, идти дальше.
Ну, может, немножко еще можно, да. Пока вопросов немного.
Значит, исходя из того, что мы с вами говорили о трех состояниях, первое состояние в мире бесконечности, второе состояние, в котором находимся мы сегодня в процессе исправления, и третье состояние, когда снова возвращаемся в мир бесконечности, в совершенстве. Эти три состояния, они взаимно определяют друг друга. То есть невозможно первое состояние, чтобы оно было совершенным, если не существует третьего состояния, когда мы добиваемся своего совершенства сами. А третье состояние не может быть без второго. Так же, как и второе состояние, когда мы находимся в процессе исправления, оно обязано, поскольку первое и третье состояние обязывают его. И так далее. То есть каждое из этих трех состояний нуждается в двух остальных. И поэтому все три, они одновременно существуют и определяют друг друга в высшем мире. Поэтому нет ни одного состояния относительно Творца, которое было бы в чем-то ущербно, в чем-то плохо. Он не видит нас такими, он ощущает нас абсолютно совершенными. Это мы только относительно себя, поскольку мы находимся в этих эгоистических свойствах, так себя ощущаем. То есть все наше ощущение, оно сугубо временное, только лишь до того состояния, когда мы начнем себя исправлять и увидим весь этот объем, куда постепенно входим и где обретаем вечность и совершенство. Далее. Да, в общем, ты знаешь, мы тут очень много прошли. и воскрешение мертвых, и все это далее Баля Сулам объясняет нам периоды, по которым мы это проходим, то есть неживое, растительное, животное и человек, эти свойства в нашем мире, как развиваются друг из друга, мы с вами об этом уже не раз говорили, но это мы понимаем сами из нашей науки, а затем, как это происходит в духовном мире, что неживое развитие, это когда мы делаем просто сокращение на все наши желания и не используем их никоим образом, потому как не можем их использовать ради отдачи. И такое состояние называется неживое, потому что я не двигаюсь как бы. Я не включаю ни одно из своих желаний в какие-то свои действия, зная, что любое их использование, оно будет эгоистическим. Следующий уровень – это уровень растительный, когда я начинаю постепенно расти. То есть очень медленно, очень осторожно я начинаю использовать свои бывшие эгоистические желания и постепенно исправлять их на альтруистические, насколько это возможно и в чем возможно. И все это соответствует вот тем вот геологическим процессам, которые, периодам, которые мы прошли в нашем мире. Поэтому самый большой этап и самый сложный – это этап первый, как мы понимаем, этап неживого развития. Он в нашем мире продолжался там, где-то, допустим, 10 миллиардов лет и даже больше, что растительность где-то существует, допустим, миллиард лет. То есть растительный период, когда я уже начинаю постепенно самые слабые, самые легкие из своих желаний исправлять на отдачу, где я еще не могу двигаться. Я начинаю только чуть-чуть избирательно расти относительно Творца вверх. Затем следующий этап после растительного – это животный, когда уже я могу использовать свои желания в совокупности с другими, своими желаниями и в совокупности с другими людьми. Я уже спрягаюсь с ними, у меня уже существует контакт, у меня уже появляется желание к пище, к сексу, к продолжению рода, к дому и так далее. То есть я уже обзавожусь какими-то своими сосудами для наполнения, использую это все на отдачу. То есть появляются, что называется, родственные души, появляется социум какой-то, и хотя он находится еще все это на животном уровне, но уже существует свобода выбора, воли, свобода передвижения, как у животных, ограниченная, конечно, инстинктивная во многом, но все-таки она уже существует. А затем появляется последний уровень – это человек, четвертая ступень желания, при которой появляется истинная свобода воли, включение себя в других, отдача другим, с полной отдачей, со всем набором своих желаний, постепенно входишь в такое объединение с другими, устремляющимся также к новому этому духовному социуму. И между собой, между себе подобными уже начинает проявляться ощущение Творца, жизненной силы, которая нас питает. Вот тут вот и выявляется в действии цель творения, наслаждение творений, чтобы они постигли Творца, Его величие, Его истину и получили от Него все это наполнение. И оно, естественно, не относится к неживым телам, ни к растительным, ни к животным, а именно вот к тем, которые сознательно исправляют себя. И поэтому все неживые растительные животные, наши прежние желания, они все подключаются к нашему последнему уровню исправления и существуют в нем. То есть как бы как в нашем мире мы можем сказать, что все существующее создано для человека, а от человека уже зависит, как правильно все это применять.
Вопросов уже много.
Много вопросов. Да. Хорошо. Значит, мы с вами дошли до 40-го пункта. С 4-го. Да.
Вопрос задает Джон из Чикаго. Угу. Что мы можем сделать практически во время вот этого урока, чтобы изменить наши внутренние свойства? Что я должен делать? Только слушать то, что вы говорите, или что-то еще дополнительно?
Во время урока надо быть вместе всем, пытаться впитать урок в свое общее кли. То есть перед уроком надо обязательно подключаться друг к другу, все вместе, вокруг Земли. Все мы существуем здесь с вами. Огромное количество людей сейчас присутствует на этом уроке. Мы должны совместить в себе все наши желания к изменению, к своему, к высшему состоянию, там, где мы включаемся друг в друга, там, где мы представляем собой одно единое целое, одну единую душу. Как пишет Баля Сулам, создана всего лишь одна душа. Вот этот мир бесконечности, который постепенно нам раскрывается по 125 ступеням. Сначала в маленьком как бы объеме, в большем и так далее. Поэтому мы должны представить себе это состояние, куда мы входим. Мы входим в него именно в мере нашей взаимосвязи. И в мере этой взаимосвязи, когда мы туда входим, наполняемся высшим светом и начинаем ощущать то, что говорит нам в данном случае Баля Сулам. То, что он пишет. То есть все, что происходит с нами, это все мы должны в духовном мире, это все мы должны с вами ощутить. И в этом во всем ну, просто существовать. Да?
Вот он еще разъясняет свой вопрос. Вот наши желания нуждаются в коррекции, все 613 желаний, в исправлении. Угу. Что мы можем сделать, вот как бы принимать последовательность этих желаний, как-то исправлять в какой-то определенной последовательности эти желания, или это не требуется?
Мы не знаем сейчас заранее ничего, что мы должны делать. Но в той мере, в которой мы участвуем в группе, и эта группа включается в больший организм, в большую группу, как наше тело, клетки группируются в определенный орган, а этот орган включается в интеграцию с другими органами. И так далее. То есть постепенно происходит создание системы сил, желаний, которые связаны между собой, которые находятся во взаимной отдаче, во взаимной поддержке, во взаимной помощи друг другу. Вот эта система, которая между нами силовым образом нами создается, она и является той подложкой, на которой мы будем ощущать свет, высшую силу, которая нас создала, или Творца, что одно и то же. Так вот, наше движение вперед, оно не может быть заранее нами просчитано. Мы должны просто идти на все большую и большую связь между собой, духовную, внутреннюю, намерениями, желаниями. Не словами, даже и не действиями, а именно внутренне попытаться между собой чувствовать себя как связанными вместе в одной сети. Это то, что, кстати, сегодня раскрывается миру, что весь мир так взаимосвязан. Мы здесь не делаем никаких особых открытий, просто мы пытаемся с вами реализовать эту связь, войти в нее. А так, на самом деле, эта связь сегодня уже начинает раскрываться миру как интегральное взаимодействие, взаимосвязь всего человечества. Но она раскрывается всем как нежелательная, как такая подневольная, а мы желаем ее раскрыть как желательную, в которую мы должны войти, в ней существовать в подобии природе или в подобии Творцу, что одно и то же.
Спасибо. Вопрос из Украины. Вы в последнее время часто говорите, что нам необходимо мысленное воздействие друг на друга, причем положительное. Возможно ли передать величие цели и Творца с помощью силы мысли? Вопрос
такой. Да, это возможно, только в том случае, если вы входите в другого человека. На нашем земном уровне вы можете передать ему земные мысли, земные чувства. Есть такое, и не только телепатии там какие-то, которые, кстати, тоже существуют. Повышенная ощущаемость такая человека человеком или человеком природы. А в духовном мы контактируем в общем желании, в общих сопряженных свойствах. И поэтому, естественно, что переливается это из одного человека к другому. В этом и заключается свойство подъема со ступени на ступень, когда Гальгальта и Наим низшего сопрягается с Ахапом высшего, то, что мы с вами изучаем уже в самой науке Каббала.
Угу. Вопрос в чем-то пересекается. Паша из Красноярска спрашивает. Если я качественно включу в себя все 600 тысяч душ, то обычные люди, общаясь со мной, почувствуют во мне эту великую силу? Буду я на них как-то влиять?
600 тысяч душ – это не является частями, отделенными друг от друга. Это такое условное каббалистическое название, уровень, на который мы должны подняться. То есть, если я сейчас ощущаю свое слияние с другими как какое-то минимальное, то оно условно называется единицей. Если я начинаю подниматься по ступеням, допустим, включаясь в Зарампин, то я включил в себя 10 душ. Если в Ишсуд, то 1000 душ. Если в Абавыима, 10 тысяч душ. И так далее. Если я включил в себя... Причем это умножается еще и на 60, потому что Зарампин состоит из 6 частей. То есть, а когда я поднимаюсь в Арихампин, то получается, что я умножаюсь на 600 тысяч. То есть мое постижение сегодняшнее, оно умножается, увеличивается в 600 тысяч раз. Но это условно, потому что мы не понимаем, а что значит 600 тысяч. Это вообще прогрессия невероятная. Это не линейная. И не это экспонента в бесконечной степени.
Спасибо. Вопрос из Санкт-Петербурга задает Никита. Что такое добро? Это свет или что-то другое?
Добро – это, смотря как человек воспринимает любое движение относительно Творца, поскольку он добр, творящий добро, называется добром. Но для нас сегодня оно может ощущаться совершенно противоположным. Так как ребенок чувствует, возможно, на себе давление со стороны родителей. То есть зависит, все зависит от того, в каком направлении он движется. Относительно себя или относительно их.
Вот еще один вопрос о Творце из Соединенных Штатов. Если в духовном нет времени, то почему сказано, что Творец все уже создал? То есть он уже все сделал, он уже не участвует сейчас в ситуации, в которой мы находимся?
Творец не участвует ни в какой ситуации, нет никакой помощи со стороны Творца, и нечего нам ждать. Таким образом просто говорится о Творце, о помощи, о том, что он ждет, что он переживает, участвует, наказывает. Это все относительно нас говорится нашим языком. На самом деле мы находимся в мире сил. Мы находимся в объеме, когда свойства получения и свойства отдачи находятся друг против друга. Когда эти два свойства, они уравновешиваются человеком, который включает в себе эти два свойства. И в зависимости от этого он себя таким и ощущает. Поэтому вот этот весь объем исправленный, где находятся свойства желания наши, абсолютно подобные свойству отдачи, этот объем называется Творцом. А тот объем, который, в котором мы находимся в наших желаниях, не в отдаче, а в получении, называется человеком. И вот человек должен приближаться постепенно-постепенно, пока не соединится, не уподобится, не сольется с Творцом. Так что здесь существуют четкие законы между свойством получения и свойством отдачи. И между ними находясь, и выбирая при помощи учителя, учебы, группы, какое свойство и в какой степени предпочесть какому, мы и движемся вперед.
Спасибо. Есть несколько вопросов о подготовке к конгрессу, который вот нам предстоит через неделю или уже даже раньше. Из Германии вопрос. Как нам на конгрессе почувствовать и потом все время находиться в состоянии «одна семья»? Как нам понять, что эта семья отличается от семьи, как одной из животных потребностей человека?
Мы определили этот конгресс как конгресс семейный. То есть мы считаем, что пришло время и по нашим занятиям, и по тем обстоятельствам, в которых мы находимся, пришло время начать строить из всех наших групп одну единую семью, то есть одно большое кли. Как пишет Бали Салам, что вообще весь мир-то это одна семья, но мы должны, по крайней мере, сделать сегодня себя такими. То есть все наши группы, все наши товарищи, одиночки, где бы они ни существовали, мы должны начать внутренним силовым методом буквально пытаться ощутить всех нас постоянно и полностью зависимыми друг от друга, что на самом деле есть. От этого нам никуда не деться. И это раскрывается всему миру постепенно. Значит, это первое. Второе, что мы пытаемся быть между нами в доброй связи. Мы пытаемся не критиковать друг друга, а приблизиться друг к другу. Мы пытаемся найти общий знаменатель для всех, общее место для всех, как бы, общие желания, общие намерения. То есть чувствовать полную зависимость. Вот, допустим, как дома. Вы находитесь, если в своей семье, то вы понимаете, насколько вы зависимы друг от друга. Вот в таком же состоянии должны мы хотя бы пребывать. Я при этом не должен поименно знать всех учеников, моих товарищей. Я просто должен ощущать, что все они вот находятся во мне, что это все одно общее целое. И когда я тогда работаю с собой, я одновременно помогаю им, я одновременно через себя пропускаю все на них. Я пытаюсь их исправить, наполнить, оформить духовно. Это я говорю из себя, и также каждый относительно других. Это необходимо нам. Мы рванемся просто вперед. Мы сможем в кратчайшее время прийти к раскрытию этого высшего объема, в котором на самом деле существуем, и который сегодня скрыт от нас нашими эгоистическими личными свойствами. Только лишь подняться чуть-чуть над собой, принять других хотя бы равными себе, не выше себя, не больше, не важнее себя, но хотя бы равными себе. Уже ты начинаешь пробивать эту махсом, что называется, эту стену.
Вопрос еще один из Германии. Принимая во внимание роль Германии в Европейском Союзе, какая роль могла бы быть правильная роль германской группы в европейском кли?
В Европе существует несколько групп. Хотя могло быть, конечно, и больше, и сильнее. Но что сделаешь? Это то, что есть на сегодняшний день. Мы должны пытаться объединить все эти группы в одно единое целое, в том, чтобы они помогали друг другу в распространении, в учебе, в поддержке, во взаимной. Более-менее начинают они ведь, если они занимаются вместе с нами, то они включаются все в одно и то же время, чтобы между собой у них была связь. Я очень надеюсь, что они поймут это, мы об этом будем говорить на нашей встрече. Европа, она не зря так выбрана высшим управлением в качестве такой части мира, цивилизации мировой, что именно от нее так много зависит. И мы поэтому должны понимать, что также многое может зависеть от наших европейских групп. В частности, от группы Германии, которая действительно вот и конгресс организует, и может показать пример всем остальным группам в качестве центра Европы. Так что я очень надеюсь, что мы этим конгрессом положим серьезное начало общей европейской группе.
Спасибо. Вопрос еще из Великобритании. Как нам приподняться и объединиться над языковыми барьерами? А я бы еще добавил, вот это главное вообще, над чем надо объединиться?
Я не думаю, что проблема в языках. Дело в том, что мы не настолько должны между собой переговариваться. Мы должны думать друг о друге. Мы должны пытаться чувствовать друг друга. И неважно, какими языками. Вот смотрите, у многих у вас, может быть, есть домашние животные, извините за сравнение. Но вы их чувствуете, они чувствуют вас. А какой язык? Язык жестов, язык тела. Язык это вообще не говорить. Язык это передавать эмоции. Поэтому я не думаю, что в этом проблема в разных языках. Я думаю, проблема в том, что мы не думаем друг о друге, потому как не ощущаем важность в этом. Мы еще пока не осознали необходимость друг в друге для духовного возвышения. Мы пока еще не ощущаем зависимость друг от друга в духовном подъеме. Передо мной находятся сотни моих товарищей. Если бы я понимал, что только приближившись к ним на миллиметр, я поднимаюсь вверх на миллиметр, если бы я это четко-четко внутри себя ощущал, тогда бы я обязательно пытался бы это сделать и думал бы о том, как быть ближе к ним. Но поскольку у меня нет еще до конца этой уверенности, этого чувства, что движение вверх – это значит движение к ним, и нет вообще верха, а оно только внутрь группы, в ее консолидацию, объединение, то я этим и не занимаюсь. Я еще не понимаю, что именно вот эта компрессия внутренняя между нами, только она и создаст такое давление, в котором возгорится свет. Мы с вами приближаемся к окончанию урока.
Можно еще один коротенький?
Да.
Много информации нам посылают и просят об этом сказать, что вот по всему миру будут эти конгрессы параллельные, зеркальные, да. В Южной Америке, в Чили, в Лос-Анджелесе, в России, в Украине, в других местах. Вот с каким отношением должны наши участники этих зеркальных конгрессов подходить? Больше уделять времени именно Европейскому конгрессу или как-то там можно частично использовать его для решения своих вопросов?
Я думаю, что вы должны во время конгресса, это будет половина пятницы, суббота и половина воскресенья. То есть, в принципе, это всего 2 дня. Я думаю, что у вас останется достаточно времени для того, чтобы между собой обсуждать всякие ваши проблемы. Используйте это время, потому как вы на это время, может быть, объединяетесь, и к вам приезжают ваши товарищи и издалека, и сблизи. Пытайтесь решить для себя все, что вы слышите на конгрессе. Попытайтесь обговорить между собой, каким образом вы будете производить вот это сближение, которое для нас сейчас так актуально. Этим, в общем-то, надо заниматься. То есть конгресс, несмотря на то, что мы будем говорить, может быть, немножко и о внешнем распространении, но в основном этот конгресс и следующая после него неделя, мы здесь празднуем в Израиле Песах, они направлены на нашу внутреннюю организацию. Всех-всех групп в одно единое целое. Создать из этих нас одну семью. Это является самой главной нашей задачей. Она впереди, и в ней мы почувствуем высший мир. Удачи вам, обнимаю всех, до свидания.